Глава 32. Из-за Дона, с верховьев, со всех краев шли вести о широком разливе восстания. Поднялось уже не два станичных юрта — Шумилинская, Казанская, Мигулинская, Мешковская, Вешенская, Еланская, Усть-Хоперская станицы восстали, наскоро сколотив сотни, явно клонились на сторону повстанцев — Каргинская, Боковская, Краснокутская. Восстание грозило перекинуться и в соседние Усть-Медведицкий и Хоперский округа. Уже начиналось брожение в Букановской, Слащевской и Федосеевской станицах. Волновались окраинные Квешинской хутора Алексеевской станицы. Вешенской, как окружная станица, стала центром восстания. После долгих споров и толков решили сохранить прежнюю структуру власти. В состав окружного исполкома выбрали наиболее уважаемых казаков, преимущественно молодых. Председателем посадили военного чиновника артиллерийского ведомства Данилова. Были образованы в станицах и хуторах советы, и, как ни странно, осталось в обиходе даже некогда ругательное слово «товарищ». Был кинут и демагогический лозунг «За советскую власть», но против коммуны, расстрелов и грабежей. Поэтому-то на попахах повстанцев вместо одной нашивки или перевязки белой появлялись две – белая накрест с красной. Суярова на должности командующего объединенными повстанческими силами сменил молодой 28-летний Харунжий Кудинов Павел, георгиевский кавалер всех четырех степеней, краснобай и умница. Отличался он слабохарактерностью, и не ему бы править мятежным округом в такое буревое время, но тянулись к нему казаки за простоту и обходительность. А главное, глубоко уходил корнями Кудинов в толщу казачества, откуда шел родом, и был лишен высокомерия и офицерской заносчивости, обычно свойственной выскочкам. Он всегда скромно одевался, носил длинные, в кружок подрезанные волосы, был сутуловат и скороговорист. Сухощавое, длинноносое лицо его казалось мужиковатым, неотличимым ничем. Начальником штаба выбрали под Ясаула Сафонова Илью. И выбрали лишь потому, что парень был трусоват, но на руку песуч, шибко грамотен. Про него так и сказали на сходе. «Сафонова в штаб сажайте, в строю он не гож». У него и урону больше будет. Не обережет он казаков, да и сам, гляди, наломает. Из него вояка, как из цыгана поп. Малый ростом, кругловатого чекана. Сафонов на такое замечание обрадованно улыбнулся в желтый с белесым подбоем усы и с великой охотой согласился принять штаб. Но Кудинов и Сафонов только оформляли то, что самостоятельно вершилось сотнями. В руководстве связанными оказались у них руки, да и не по их силам было управлять такой махиной и поспевать за стремительным взмывом событий. 4-й Заамурский конный полк, свалившимися в него большевиками Усть-Хоперской, Еланской и частью Вешенской станиц, с боем прошел ряд хуторов, перевалил Еланскую грань и степью двигался на запад вдоль Дона. 5 марта в Татарский прискакал с донесением казак. Еланцы срочно требовали помощи. Они отступали почти без сопротивления. Не было патронов и винтовок. На их жалкие выстрелы заамурцы засыпали их пулеметным дождем, крыли из двух батарей. В такой обстановке некогда было дождаться распоряжения из округа. И Петро Мелехов решил выступить со своими двумя сотнями. Он принял командование и над остальными 4 сотнями соседних хуторов. Поутру вывел казаков на бугор. Сначала, как водится, цокнулись разведки. Бой развернулся позже. У Красного Лога, в 8 верстах от хутора Татарского, где когда-то Григорий с женой пахал, где в первый раз признался он Наталье, что не любит ее, в этот тусклый зимний день на снегу возле глубоких яров спешивались конные сотни, рассыпались цепи, коноводы отводили под прикрытие лошадей. Внизу, из вогнутой просторной котловины, в 3 цепи шли красные. Белый простор падины был иссечен черными пятнышками людей. К цепям подъезжали подводы, мельтешили конные. Казаки, отдаленные от противника двумя верстами расстояния, неспешно готовились принимать бой.